Доброе утро, сестры. Те, кто здесь, тут даже есть брат, но на самом деле все мы сестры. Правда ведь? Все братья являются сестрами, потому что у нас только один муж, а именно Христос. И все сестры также являются братьями, потому что в воскресении не будет дочерей, только сыновья. Мы, многие, сыновья Божьи. Итак, братья — это сестры, и сестры — это братья. Что вы скажете на это? Чудесно, да? В руках у вас, я думаю, два плана. И, как обычно бывает со мной, я просто раздаю вам эти планы, и я не знаю, как я буду их использовать, пока мы не придем на собрание. Я заранее говорю вам, что, скорее всего, на 99% уверенность, что мы не будем использовать второй план. Второй план о 8 замечательных статусах того, кто провозглашает благовестие. Можно отложить его. Мы используем его когда-нибудь, если у вас будет стремление изучать его. А что касается первого плана, я не знаю, какой там номер, 40-й или примерно, это образцы и примеры сестер в Новом Завете. И четвертое, Мария Магдалина, и вот, если я дойду до нее, я постараюсь дойти до нее. Это уже произойдет на втором собрании. И, конечно же, вопрос такой. А что мы будем делать на первом собрании? Сегодня, на самом деле, еще рано утром, когда я проснулся, и это было удивительно. Самое ясное говорение от Господа приходит рано на заре. Я не знаю, как в вашем переживании, но, может быть, потому что разум ясный, тело отдохнувшее, и если это соединить с упражнением Духа, тогда Слово Господа приходит. Итак, на самом деле, сегодня у меня есть бремя поговорить еще об одной женщине, но не о Марии Магдалине. В этих уроках об образцах и примерах сестер есть целая линия Марий. У нас есть знаменитая брошюра, которая называется «Шесть Марий». Если вы не купили ее, обязательно купите ее. И среди них, конечно же, это в Новом Завете, конечно же, среди них будет и мать Господа, жена Иосифа. И есть Мария из Вифании. Мария из Вифании. И, кстати, я говорил о Марии из Вифании буквально неделю назад. В Ирвинге, в Техасе. Там было 500 сестер, которые собрались вместе. И я говорил два длинных сообщения, и я рассматривал Марию из Вифании. Это дом скорби. И там была семья из трех членов: Марфа, Мария и Лазарь, которого Господь воскресил. Господь любил эту семью, пребывающую в скорби. Наверняка они были бедными. Они жили в Вифании, недалеко от Иерусалима. И днем, это последние дни Господа, до Его распятия, Господь ходил в Иерусалим. И Он проходил испытания, точно так же, как ягненок должен был быть подвергнут проверке перед тем, как его можно было принести Богу. Вот Господь проходил такой процесс. Он касался разных людей. И это то, что происходило днем, в течение дня. И каждый вечер, недалеко от Иерусалима, в Вифании, недалеко от Елеонской горы, Господь приходил туда и отдыхал. Он располагался там и спал. Это, другими словами, вот где он жил. Это его дом. И мы должны знать, если мы читали слово или служение, что этот дом Вифании — это миниатюра, прообраз, маленькое изображение или знак церковной жизни сегодня. Например, там есть определенное соотношение между женщинами и мужчинами. 2:1. Это отражает даже сегодня нашу церковную жизнь. И мы видим, что церковная жизнь — это дом Господа. Это не просто наш дом. Вы разве не чувствуете, что вы дома? И это не просто наш дом, дом верующих. Это также дом Господа Иисуса. И я верю, что сегодня точно так же, в надлежащей церковной жизни, там обитает Бог. Как говорится в первом послании к Тимофею, что церковь — это дом Божий, дом живого Бога. Это то, где Он живет. И мы Его дети, мы Его домашние. И это божественно-человеческая семья сегодня. Это картина. Итак, я сделал 2 сообщения на эту тему, и я рекомендую вам послушать их. И есть какая-то ссылка, которую вы можете найти. Эстер, ты мне сказала, что у тебя есть эта ссылка. Может быть, спросите у нее эту ссылку. Это Метроплекс, там что-то и так далее. Они тут же выложили на следующий день эти сообщения. Итак, сегодня утром, на самом деле, у меня есть бремя рассмотреть еще одну женщину. Эта женщина таинственная, потому что у нее нет имени. Я хочу вам предысторию рассказать. И, возможно, когда я буду говорить, я все утро буду говорить об этой безымянной женщине. Мы увидим. В 4 Евангелиях, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, в каждом из этих Евангелий есть описание ситуации с одной женщиной. Она вошла в дом, где Господь возлежал, и в одном случае мы знаем, что это был дом сборщика налогов, но я сейчас точно не помню. Он был в доме, Господа пригласили туда на ужин. И в каждом случае определенная женщина, она пришла туда и помазала Господа, разбив сосуд дорогого масла. И в одних повествованиях она помазала голову Господа, в других повествованиях она помазала ноги Господу. Но мы знаем наверняка, что в трех случаях в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка и в Евангелии от Иоанна есть достаточно доказательств, что это была Мария из Вифании, сестра Лазаря и Марфы. Но женщина, описанная в Евангелии от Луки, это 7 глава Евангелия от Луки, и мы не знаем, кто это. И есть целый спор в истории церкви о том, кто эта женщина. Некоторые говорят, это Мария Магдалина. Она грешница, и Мария Магдалина, мы будем рассматривать ее сегодня, позже, это та, из которой было изгнано 7 бесов. Но даже сегодня совершенно неясно. Мы не должны просто голословно утверждать какие-то вещи. Вот, например, недавно я прочитал, что Восточная Православная Церковь не верит, что это Мария Магдалина. А Католическая Церковь считает, что это Мария Магдалина. Или наоборот. Я не помню совершенно ясно. Но есть целый спор. Сегодня я не пытаюсь решить этот спор. Я не тот человек, кто может выносить подобные осуждения. Но я хотел бы поговорить об этой женщине до того, как я перейду к Марии Магдалине. На самом деле, после описания этой женщины в 7 главе Евангелия от Луки, тут же в 8 главе Евангелия от Луки впервые упоминается Мария Магдалина в Евангелии от Луки. Интересно. Итак, сегодня, когда я проснулся, у меня было бремя. Почему бы тебе не поговорить об этой женщине? Ее даже нет у нас в уроке. Но теперь, чем больше я думал об этом последние несколько часов, тем более я хотел говорить об этой женщине. Если у нее нет имени, это не значит, что она не важна. Это не значит, что это не имеет значения. Я бы сказал, что это очень важная история. И я чувствую, что мне нужно посвятить сегодняшнее собрание ей. Возможно, вы подумаете, что когда мы будем рассматривать ситуацию с этой женщиной, в каждом случае, практически во всех случаях, в большинстве случаев в Новом Завете, после того, как Господь что-то сделал, после того, как Он совершил чудо или очистил прокаженного, вы знаете, это была часть Его благовествования, Он говорил слова. Это слова самого Господа. Во втором послании к Тимофею есть выражение «здоровые слова». «Здоровые слова». И тут же, запятая, дополнение, это слова нашего Господа Иисуса Христа. В Евангелиях слова Господа — это здоровые слова. Это слова жизни. Мы должны проводить время, сестры, вы должны проводить время и читать Евангелие. Не просто послания. Послания, конечно же, основаны на Евангелиях. Но не просто послания. Вам нужно читать слова самого Господа. Слова самого Господа. И вот это первое. Второе, когда я говорю, я уже думаю. Совсем рядом с этим случаем, или в каком-то смысле, вот в 7 главе Евангелия от Луки, Господь на самом деле 3 раза общается с женщиной. С женщиной. И в каждом случае это греховная женщина, не хорошая. Я тут же вот вспомнил два эпизода в Евангелии от Иоанна. Один — это 4 глава. Господь пошел длинной дорогой и встретился в полдень у колодца с самарянкой, у которой было 6 мужей. И тот, с кем она жила, не был ее мужем. Итак, вы видите, что это не очень хорошая женщина. Это греховная самарянка. И Господь общается с ней, и вся глава, 4 глава, посвящена этому разговору. И Господь очень нежно общается с этой женщиной для того, чтобы привести ее к спасению. И 4 глава — просто удивительная глава, полное откровение, которое применимо к нам сегодня. Есть этот случай. И есть еще один случай. Это уже 8 глава Евангелия от Иоанна. Там мы видим женщину, застигнутую в прелюбодеянии. Это женщина, которая совершила прелюбодеяние, и ее нужно побить камнями до смерти, согласно иудейскому закону. И вот ее приводят к Господу, и там большая глава, которая посвящена тому, как Господь ведет себя в этой ситуации. Господа спрашивают, побить ли ее камнями или что. И вы знаете историю. Я не буду пересказывать вам эту историю. Но в своей бесконечной мудрости он смог коснуться совести этих обвинителей. И в конечном итоге он простил эту женщину и сказал ей идти с миром. И после этого Господь начал говорить чудесные слова о свободе, об истине, о нем самом и так далее. Вы видите, каждый случай, с которым Господь обращался, стал возможностью для того, чтобы Господь раскрыл самого себя, раскрыл свое сердце, свою волю и раскрыл много духовных вопросов. Именно поэтому нам нужно читать Евангелие. Не просто читать истории, что произошло. «О, это так здорово, так интересно!» Я имею в виду не это. Я имею в виду, что нам нужно видеть откровение. Нам нужно слышать говорение Господа. Нам нужно учиться чему-то более глубокому. Нам нужно узнавать Его волю, Его сердце, согласно Отцу. Вот что я имею в виду. Вот мы говорим об этом случае, об этой женщине, и мы не знаем, кто она. Единственное, что мы знаем, это вот что. Один раз или два раза о ней говорится таким вот образом. И вот мое бремя сегодня. А именно то, что она грешница. Она грешила. Так ведь? Что значит быть грешником? Вы бы спросили. Мы часто используем это время. Это время используется менее 50 раз. Меньше, чем слово «грех». Грех — это действие, которое вы совершаете. Грешник — это ваш состав. Непослушанием одного человека, согласно Павлу, мы все были сделаны по составу грешниками. Мы грешим не потому, что мы просто совершаем дела. Не это делает нас грешниками. Мы грешим, потому что мы составлены грехом. Итак, грешить — это то, о чем никто не хочет говорить, особенно в сегодняшнем обществе. Все люди хотят избавиться от этого слова. Если бы у них была возможность, они убрали бы это слово из словаря, потому что это слово — плохое слово. Мы не называем людей грешниками. Мы не грешники. Мы просто совершаем ошибки. Мы несовершенные. Но не используйте слово «грешник», пожалуйста. Не используйте слово «грешник». Мы просто плохие, не полностью хорошие. Но Библия говорит о грехе. Очень много. Итак, что значит быть греховным? Это не просто значит, что вы делаете что-то плохое. Это так и есть, да. Вы воруете, вы лжете, вы убиваете, вы совершаете прелюбодеяние. Это действительно грех согласно Божьему закону. И даже согласно человеческой нравственности, которая основана на творении. Бог сотворил человека отличным от животных. Животные не грешат. Они просто звери. Они просто живут как звери. К сожалению, человек учится жить как животное. Нет, забудьте об этом. Я говорю об обычном человеке. Он не животное, он не зверь. Но он существо, сотворенное Богом, и имеет третью часть — это дух. Итак, этот человек может соприкасаться с Богом. У этого человека могут быть взаимоотношения с Богом. Этот человек может принимать Бога и даже содержать Бога. Этот человек может знать Бога и общаться с Богом. Все эти вещи отсутствуют у животных. У нас это есть в нашем существе, поскольку у нас есть дух. И человек пал, потому что он был захвачен сатаной. Он был соблазнен врагом, и человек совершил действие непослушания. Грех начинается с непослушания. Когда вы не слушаетесь или Бога, или закона земли, вы не слушаетесь своих родителей, когда вы проявляете непослушание, вы должны сказать себе: «Я вот-вот согрешу». Если я еще не согрешил, то я вот-вот согрешу. Потому что непослушание открывает дверь для греха. Вот что произошло с Евой. Еще одна женщина, извините. Это Ева, не Адам. Я уже говорил об этом несколько лет назад. И она знала, чего хочет Бог. Ешь от всякого дерева, но от этого дерева не ешь. Это дерево познания добра и зла, которое представляет сатану с его ядовитой природой. Это грех. На самом деле, сатана — это одушевленный грех, точно так же, как Христос — это одушевленная благодать. Итак, человек совершил это. Человек последовал за женщиной, и он добровольно ослушался заповеди Бога. Это грех. Определение греха — это когда вы в непослушании добровольно оскорбляете, добровольно приступаете, добровольно отклоняетесь от Бога и Его воли. Это грех. Мне не важно, что вы делаете. Вы можете делать все, что угодно, но если вы идете против заповеди Бога, это грех. Итак, более глубокое понимание таково. Что значит оскорбить Бога? Что значит отклониться от Бога? Что значит приступить против Бога? Мы должны знать, кто такой Бог, и Слово говорит нам, что Бог, величайшее качество Бога — это описание того, кто есть Бог. Во-первых, Он — праведный Бог. Правда ведь? Так и есть. Он — праведный Бог. Второе — Он — святой Бог. Это означает, что Он никак не связан с чем-то обыденным. Только Бог свят во Вселенной. Только Бог уникален. Поэтому все, что не такое, является не святым. Третье. Бог — это Бог славы. Бог славы. После того, как человек пал, вы знаете, что доступ к дереву жизни был закрыт. Он был заперт. Человек не мог есть от дерева жизни. И три вещи охраняли путь к дереву жизни, а именно пламенный меч, потом херувим, и тут вы видите эти три вещи. Меч обозначает Божью праведность, херувим обозначает Божью святость, и огонь обозначает Его славу. Итак, поскольку человек пренебрег этими тремя вещами, эти три вещи теперь оберегают дерево жизни, от которого человек должен был съесть по замыслу Бога. Вы следите за мной, сестры? Я надеюсь, я не слишком много о доктрине говорю. Но нам нужно основополагающее понимание. Но я не уверен, что у всех вас есть основополагающее понимание этих вещей. Вот что произошло с человеком, поэтому человек пал. Люди говорят, «О, что это за плод? Яблоко, да? Откусили яблоко, или апельсин, или банан там». Вопрос не в этом. Забудьте об этих вещах. Главное в том, что вы приняли в себя как пищу, и что стало частью вас. Итак, человек так и сделал. Человек принял в себя сатанинский яд. Он принял в себя жизнь и природу сатаны. Это грех. Потому что сатана был существом из другой эпохи. Он был сотворен Богом, и он когда-то ослушался Бога и взбунтовался. Он был первым, кто был составлен грехом во Вселенной. И он ввел этот грех в наших предков, в Адама. И это перешло в нашем ДНК к нам сегодня. Мы не просто родились и стали плохими, и грешниками стали. Нет, мы все должны знать, что мы родились грешниками от наших родителей, а они родились грешниками от своих родителей. И все это можно проследить до Адама и Евы. Итак, грешники из-за этого, конечно же, они мертвые, потому что у них есть грех, и результат греха — это смерть, и плата за грех — это смерть. Если есть смерть, это означает, что там уже был грех. И они не только омертвели, но они полностью навсегда отделены от Бога. У них нет никакого доступа к дереву жизни. Они отделены от Бога, без Христа в мире. Это и есть грешник. Но это не все. Что касается грешников, если бы не милость Бога, и если бы не благодать Господа, чтобы спасти их и искупить их, тогда человек предназначен для одного, для суда. Его судьба — суд. Это наша с вами судьба. Даже когда мы были зачаты в чреве матери, мы уже были предназначены к этому, как грешники. Итак, грешник имеет только одну судьбу, один путь. это гнев Божий. Бог ненавидит грех. Бог ненавидит все неправедное. Бог ненавидит все несвятое. Бог ненавидит все, не имеющее славы. Как в послании к Римлянам говорится, все лишены славы Божьей. Все согрешили, и все лишены славы Божьей. Бог славы означает, что вы выражаете Бога. Грешник никогда не может выражать Бога, он может выражать только дьявола, бесов, зло. Вот что мы находим в мире сегодня. В послании Иуды мы названы безбожными грешниками. Вот что происходит в мире, и мы однажды были среди них. Итак, грешники имеют только одну надежду, а именно спасение Божье. Вот что делает наше благовестие таким важным. Мы должны провозглашать грешникам, таким же, как мы, что Бог любит их, что Бог не хочет, чтобы они погибли, что Бог хочет спасти всех людей. Всех людей. Итак, что нужно грешнику? Грешнику нужно прощение от Бога. Это единственная надежда. Получить прощение. И это основная идея в этой истории. Грешникам нужно примириться с Богом, потому что как грешники мы стали врагами Бога. Можете себе представить, что мы враги Бога? Это серьезно. Люди не знают этого. Они рождаются врагами Божьими. Им нужно примирение с Богом. Им нужно, конечно же, искупление. И благодаря пролитию крови Иисуса, и благодаря этому человек будет оправдан Богом через смерть Его Сына. Он будет примирен с Ним и Он будет принят Богом снова. И благодаря этой смерти завеса будет разорвана в святилище. Знаете, мы говорим, что Иисус — друг сборщиков налогов и грешников. После того, как я поделился и раскрыл вам очень жалкое состояние, безнадежное состояние, Вы, я не знаю, у меня нет слов, но Иисус, как человек, был без греха, Он был чистым, непорочным, но, облегшись в плоть и кровь, Он приближался к грешникам. Он не проводил время с властными, богатыми, в кавычках, праведными людьми. Он проводил время с грешниками. И теперь я перехожу к истории. И я, наверное, не смогу рассмотреть все. Мы просто посмотрим на эту женщину. Я надеюсь, вы не против. Я надеюсь. Я прочитаю вам эту историю. И вы сможете следить за мной. 7 глава Евангелия от Луки, начиная с 36 стиха. «И некто из фарисеев просил его поесть с ним». Его — это Господа. «И он, войдя в дом к этому фарисею, возлег за трапезу. И вот в этом городе была женщина, которая была грешницей». Представляете? Вот такое вступление. Вас приглашают в дом кому-то, и вот вы заходите, и хозяин дома провозглашает всем: «Эта женщина в городе, она грешница». Вам нравится такое объявление, такое представление? Но здесь происходит нечто подобное. У нее нет имени, она даже не заслуживает имени. Никто не хотел называть ее по имени, потому что она была известной грешницей. У нее была ужасная репутация. Я не знаю, что она делала, но все знали об этом. Это женщина-грешница. И узнав, что он возлежит за трапезой в доме фарисея, этот дом принадлежал самоправедному фарисею. Как мы увидим, это контраст этой грешной женщине. Она принесла алебастровый сосуд мира и, встав, плача позади него у его ног, она начала обливать его ноги слезами. Я полагаю, что в то время люди сидели на полу. Наверное, стульев у них не было. Она стоит рядом, и Господь доступен. Но Он не просто доступен. К Нему можно было подойти. Она начала обливать его ноги слезами и отирать их волосами своей головы. Это просто был ручей слез. Очень много слез. Я могу произвести, наверное, несколько слезинок, если необходимо, понимаете меня. Но слезы, которые могут облить ноги, их должно быть много. Это что-то изнутри. Это чувства. Эмоции просто были невероятными. И она отирала их волосами своей головы. И нежно целовала его ноги. И мазала миром. И ко всем словам есть примечание. Я надеюсь, мы будем использовать восстановительный перевод и будем читать эти примечания. И вы увидите, что значит волосы. Волосы — это слава женщины. Они занимают высшее место на ее теле. Она омывала грязные ноги, пыльные ноги, самую низшую часть человека. Это не сравнится с чем-то очень дорогим. И тут говорится, просто представьте себе эту картину. Она отирает волосами, обливает ноги слезами. Она омывает ему ноги. Вот что она делает. И там говорится, она нежно целовала его ноги. Слово «нежно» означает «с любовью». Мне трудно любить ноги чьи-то. Но она по какой-то причине целует ноги Господа с любовью. С любовью. Наверное, думая, что если она целует ноги Господа, она целует Господа, понимаете? Но, будучи недостойной и грешной, она подумала, что единственное, чего она достойна, это целовать самую низшую часть Господа. И она мазала их миром. А фарисей, пригласивший его, увидел это, сказал про себя: «Этот человек, Господь, если бы он был пророком, знал бы, кто и какова эта женщина, которая касается его, потому что она грешница». Второе упоминание. Грешницы. Итак, она грешница. И этот фарисей, если вы грешник, вам нужно уйти отсюда. Вам не нужно быть здесь. Вам нельзя быть с этим пророком, если бы он был на самом деле пророком. А у этой женщины такая смелость, она касается его. Нельзя касаться этой грешнице хороших людей. Нельзя соприкасаться с ними. Она грешница, он так говорит. А Иисус сказал ему в ответ: «Симон, у него есть имя. Я имею кое-что сказать тебе. Господь не проявляет ненависти. Господь не кричит и не вопит. Господь воспользовался этой возможностью, чтобы помочь этому фарисею и обучить его. Я имею кое-что сказать тебе». И тот говорит: «Скажи, учитель, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но так как им нечем было заплатить, он простил обоим». Так ведь? Это притча. Итак, кто из них будет любить его больше? Здесь я хотел бы остановиться, потому что это мое бремя. Центральное положение. Эта история. Это история о прощении. Так и есть. Почитайте притчу. Прощение без каких-либо требований, без каких-либо условий, не требуя ничего взамен. Просто чистое прощение, исходя из чего-то. Это можно назвать любовью или состраданием, можно назвать милостью, что бы это ни было. Это история о прощении. И это история о том, что Бог прощает человека. Божественное прощение. Но, дорогие сестры, в то же самое время, в эту историю вплетено не только прощение, но и любовь. И сегодня утром, дело не в том, что вы не знаете этого, но я хотел бы освежить это понимание вас. Я хотел бы соединить прощение и любовь воедино, как одну историю. Потому что это одна и та же история. Итак, притча Господа говорит не просто о том, что человек прощает пару должников, и все. Он задает вопрос. Все вы знаете, что евреи часто отвечают вопросом на вопрос. Господь делает как раз это. Кто из них будет любить его больше? Господь поворачивает этот разговор к любви. Вопрос в том, кто получает больше прощения. Да, на первый взгляд, тот, кто должен больше. Но Господь хочет подчеркнуть итог этого прощения. А он бывает разный. Существуют разные степени. Тот, кому простили 50 динариев, будет любить, конечно же. Мы затронуты добротой, правда ведь? Прощением. Итак, это щедрость, и вы откликаетесь на нее. А теперь представьте, вы должны не 50, а 500. Динарий — это плата за один день, в те дни. За один день. Или за одну неделю. Ну, короче, много денег. 500. 500 дней. Зарплата за 500 дней. Это полтора года примерно. Много денег. Вы должны их. Симон сказал в ответ, «Я полагаю, что тот...» Он умеет разговаривать. «Я полагаю, что тот, которому он простил больше». И он сказал ему, «Ты правильно рассудил». И, повернувшись к женщине, он говорит не с женщиной, он все еще говорит с Симоном. И он сказал Симону, повернувшись к женщине, «Видишь эту женщину? Я вошел к тебе в дом. Ты мне воды для ног не дал, а она слезами облила мне ноги и своими волосами отерла их. Ты поцелуя мне не дал, а она с тех пор, как я вошел, не перестает нежно целовать мои ноги. Ты не помазал мне голову маслом, а она миром помазала мне ноги. Поэтому, говорю тебе, прощены ее грехи. Она грешница, да. Господь не отрицает этого. Он соглашается, что она грешница. Прощены ее грехи, которых много. Слово так и говорит. Это не просто несколько отдельных грехов, а много грехов. Прощены ее грехи, которых много, потому что она много возлюбила. Итак, сестры, любовь этой женщины к Господу — это доказательство, живое доказательство того, что ее многие грехи были прощены Господом. И, возможно, до этого ужина был какой-то разговор, и Господь что-то сделал и простил ее. Я не знаю, кто эта женщина. И даже этот фарисей, Симон, мы не любим фарисеев, да, но этот фарисей, Господь тоже простил его. В противном случае он не использовал бы эту притчу. Итак, Симон тоже получил прощение, но есть различие. Симону простили немного, потому что он в каком-то смысле не был грешником, он был просто хорошим человеком, он был фарисеем. Эта женщина является грешницей внутри и снаружи. Внутри и снаружи она грешница. Много грехов, потому что она много возлюбила. И ее грехи, которых много, прощены. А кому мало прощается, тот мало любит. Итак, прощение имеет разные степени, и любовь имеет разные степени. И вот мое бремя, сестры. Уровень прощения — это со стороны Господа к нам. И уровень любви. Это от нас, Господу. Я хотел бы, чтобы вы подумали об этом. Я хотел бы, чтобы вы задумались об этом не просто здесь. После сегодняшнего утра вам нужно провести время с Господом и подумать над этой историей, о том, что я сказал вам. Мы все любим Господа. Я верю, что все вы любите Господа. Я люблю Господа. Но мое бремя сегодня не в том, любите ли вы Господа вообще. Мое бремя сегодня, насколько вы любите Его. До какой степени. Вот мое бремя. И это бремя, которое у меня есть и к самому себе. Каждый раз, когда я вижу, что моя любовь к Господу охладевает, каждый раз, когда я чувствую, что у меня нету лучшей любви, помните о лучшей любви? Это послание церкви в Эфесе в книге Откровения. Каждый раз, когда я чувствую, что я потерял интенсивность своей любви к Нему, я могу прийти к такому заключению, что я не ощущаю прощения Господа уже какое-то время. Я не переживаю конкретного прощения Господа ко мне уже какое-то время. Или я вижу, что прощение Господа ко мне стало старым. Это уже давняя история. 20 лет назад я получил прощение. Я сделал что-то, Господь простил меня, что бы это ни было. Но в этот момент чувство тогда было очень интенсивным. Ощущение греха, ощущение стыда, ощущение моего жалкого состояния, ощущение страха из-за того, что я окажусь в руках праведного Бога. Итак, мне нужно было прощение Господа. В противном случае я был бы безнадежным. И это происходит не просто раз и навсегда. Вот как в тот момент, когда мы уверовали в Господа, но уже после нашего спасения мы осознаем в еще большей степени свое реальное состояние. И внезапно то, что я не считал греховным раньше, стало вдруг грехом. Это грех. Я уже говорил о том, что непослушание — это дверь для греха. И послушание, с другой стороны, — это дверь к праведности. Итак, разве у нас нет такого переживания, что в этом мы действительно ослушались Господа? Господь хотел пойти на восток, а мы пошли на запад. Господь говорил что-то нам. Он просил нас сделать что-то, а мы не хотели. Мы предпочли выбрать что-то свое. Мы настояли на своем выборе. Господь хотел чего-то от нас, но мы отказались дать Ему это. Где-то в какой-то момент, возможно, вы скажете, «О, это просто непослушание». Но в христианской совести, если человек по-настоящему заботится о Господе, сестры, это грех. Итак, если вы подумаете об этом с такой стороны, тогда каждый день нам нужно прощение. Разве нет? Каждый день, может быть, не в чем-то большом, а в каких-то мелочах, мы ослушиваемся. Если использовать более серьезное слово, то мы совершаем преступление. Мы оскорбляем Господа в чем-то. Есть слово в Новом Завете «Не огорчайте Святого Духа», которым мы получили печать к дню нашего искупления. Огорчать Святого Духа — это грех. Это грех. У вас есть проблема с другой сестрой. Понимаете меня? У вас есть проблема с кем-то в семье. У вас есть обиды. Все это. Мы бы сказали, это не грехи. Это просто человеческая слабость. Я преодолею это. Но в свете Господа, в присутствии Господа, уверяю вас, мы осознаем, что это грех. Моя история, которую я уже рассказывал раньше, я могу закончить без 15, да? Я закончу эту историю, когда мы вернемся. Мне было 17 лет. Я просто блуждал в мире. Я родился в церкви. Я был церковным ребенком. Но потом я провел несколько лет, просто уйдя из церковной жизни и занимаясь своими делами с друзьями, нехорошие вещи. Но Господь, благодаря молитвам святых, и я всегда говорю о своей бабушке, она любила меня и всегда была обеспокоена моей душе. И она фактически привела меня к спасению. Но Господь смиловался, и, по крайней мере, год происходила работа над моим сердцем, и Он делал это, как Он мог, и Он вернул меня. Это было в марте того года, на дне рождения моей бабушки. Я не знаю, почему в тот день именно. Моя бабушка умерла в день моего рождения. Очень интересно. Итак, Господь пришел ко мне. Господь посетил меня совершенно конкретным образом. И я могу сказать вам, что когда Господь приходит, я уже был спасен. Я был спасен, я уже был христианином. Но когда Господь приходит, уверяю вас, первое, самое главное ощущение — это «я грешник». Я был спасен. У меня была жизнь, у меня была вечная жизнь. Но когда Господь приходит к вам по-новому, по-свежему, конкретно, уверяю вас, первое чувство — это то, что я грешник. Господь, я плохой. Я совершил вот это. Я оставил тебя. Понимаете меня? Никто мне не говорил этого. Никто меня не учил этому. Но Дух обличил меня внутри. И когда это обличение пришло ко мне, уверяю вас, я оказался на полу. Я просто пал ниц, и никто меня не учил этому. У меня было такое обличение. Святой Дух обличает нас в грехе. Это просто обличение. Это как сияние. Все, что я совершил плохого, внезапно оказалось передо мной как кино. И отчаяние моего крика, я просто всхлипывал и плакал самым отчаянным образом, словно я безнадежный, я такой плохой. Я никого не убил, я ничего не украл. Но я оказался под светом, и я был грешником, порочным грешником в глазах Бога. И уверяю вас, после этого, спустя какое-то время, имея это обличение, может быть, даже не имея слов, которые я могу высказать вслух, но у меня был отклик, молитва. Господь, прости меня, Господь. Прости меня, Господь, прости меня, Господь, прости меня. Я больше ничего не мог сказать. У меня не было какой-то молитвы, каких-то составленных слов. Мне нужна помощь. Мне нужно спасение. Так ведь? Но я хотел бы сказать вам, что благодаря такой исповеди, благодаря такому покаянию, исповедь всегда ведет к такому покаянию, когда мы обращаемся к Богу. Мы исповедуемся. И это настоящее покаяние. Когда я совершил это, сразу же после этого практически одновременно, параллельно с этим, я ощутил любовь Господа. Любовь Господа просто наполнила меня, омыла меня. Мои слезы стали потоком, но и был еще один поток. Это поток любви. Он пришел ко мне. Как Павел говорит, любовь Христова теснит нас, чтобы мы рассудили так, что мы уже живем не для себя, а для того, кто любит нас и кто воскрешен. Это слово «теснит» просто означает «сдавливает», не оставляет вам никаких вариантов, кроме того, как двигаться в определенном направлении. Такая теснящая любовь, сестры, была просто захватывающей. И это произвело больше слез. Я никогда не плакал так, наверное, вот как в тот момент. Прощение всегда приводит к любви. Прощенное сердце — это любящее сердце. Итак, тут есть эта история. Я хочу закончить. Еще 4 минуты. Поэтому говорю тебе, он все еще говорит с Симоном. Все это время он говорит с Симоном. Он говорит не с женщиной. Все это время он говорит с Симоном. И другие слышат это. Это слова Спасителя. Прощены ее грехи, которых много, потому что она много возлюбила. Итак, любовь — это доказательство ее прощения. Любовь — это итог прощения. Любовь — это результат прощения. И я хотел бы добавить слово. Подлинная любовь — это результат подлинного прощения. Это не что-то притворное, это не просто какое-то внешнее действие. А кому мало прощается, тот мало любит. Он говорит с Симоном. Господь очень мудр. Ты, но он не упоминает имен. Он говорит с вами. Тебе прощено мало. Я простил тебя, но тебе прощено мало, и поэтому ты мало любишь. Здесь мы видим разные степени любви. 500 и 50. Это разница в 10 раз. И уверяю вас, дорогие сестры, такая же разница в любви. Как бы мне хотелось, чтобы среди нас, братья и сестры, не просто сестры, но и братья, в церквях, в Господнем восстановлении, чтобы в эти дни снова было переживание и вкус Господнего прощения по-новому и более интенсивным образом. И в результате мы увидим даже оживление любви беспрецедентным образом даже среди нас. Я не могу каяться за вас, вы не можете исповедоваться за меня. Все это является чем-то личным, чем-то сокровенным. Каждый из нас должен прийти к Господу и быть с Господом какое-то время. И я хотел бы закончить. И он сказал ей: «Прощены твои грехи». Я вот думаю, что это произошло, Господь простил ее. Он или видел ее ранее, или знал ее, но Здесь Господь словно подтверждает ее спасение, подтверждает, заверяет ее ради нее и ради свидетельства всем этим людям, которые сидят там. Прощены твои грехи. Первое прощение было до того, как она разбила сосуд с миром. Второе прощение произошло уже после того, как она совершила это действие. И те, кто возлежал с ним за трапезой, начали говорить про себя. Кто это, что даже грехи прощает? Это еще одна тема. Поскольку он Бог, он может прощать, он без греха. 50 стих последний. «А он сказал женщине, «Твоя вера спасла тебя, иди с миром». Это вера, которая действует через любовь. Это не просто безэмоциональная голая вера. Это вера, которая действует через любовь. «Твоя вера спасла тебя, иди с миром». И в моем переживании все таково, что в тот вечер, когда это произошло, после того, как Дух принес в меня поток любви, уже на какое-то время, я оказался словно в вечности, я потерял чувство времени, но конец всегда, всегда — это огромное чувство мира. Мир с Богом. Хорошо. Дорогие святые, давайте мы остановимся на этом.